Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Игорь Шпицберг, руководитель центра «Наш солнечный мир». Мы поговорим сегодня о сложной очень теме – аутизм. Добрый день, Игорь Леонидович.
Здравствуйте.
Вообще, термин «аутизм», он никого не обижает, не оскорбляет, или лучше говорить «расстройство аутистического спектра»?
Ну, исходя из медицинского названия, сейчас по всему миру вводится название именно расстройства аутистического спектра. В предыдущей классификации болезни был детский аутизм, атипичный аутизм, но пока еще существующие классификации. Я думаю, что, знаете, называть надо так, чтобы не пытаться обидеть. Если не пытаешься обидеть, то, Бог даст, ты не обижаешь. Не очень хорошо говорить «аутист». Это как-то, ну, как очкарик или там, как-то обидно немножко. А лучше говорить там «человек с аутизмом», например. Нормально.
Я не так давно читал статью на сайте «Православие и мир». Мама ребенка с аутизмом рассказывала о том, как ее ребенка воспринимают на детской площадке, в магазине, как не понимают реакции ребенка в каких-то сложных ситуациях, когда ребенок, видя, что поранился другой ребенок, начинает смеяться. И она пишет, что мы стали изгоем, да, на этой же детской площадке в своем доме. Что вы порекомендуете вот обычным родителям, которые, может быть, никогда не сталкивались, не видели детей с аутизмом? Как реагировать, как вести себя и как объяснять своим детям?
Ну, знаете, я, во-первых, ну, я 30 лет занимаюсь реабилитацией таких детей. Но изначально я родитель такого ребенка, то есть у меня старший сын, у него расстройство аутистического спектра, и в детстве у него была достаточно тяжелая форма, он долго не говорил. Сейчас ему 32 года, он закончил университет, он работает программистом, и он прошел весь этот путь. И я очень хорошо помню, как мы с ним гуляли во дворе, когда за 2 часа прогулки мы обходили 4 площадки. Потому что на одной площадке он держался максимум полчаса. За это время он успевал, ну, что-нибудь кого-нибудь толкнуть или что-нибудь схватить. Или как-то себя не так повести. Ну, мы спокойненько шли на следующую. Потому что все начали кричать там. Иногда бывало, что мы выходили на какую-то площадку, видели там уже знакомую бабушку и сразу не шли на эту площадку. Потому что понимали, что сейчас при подходе к площадке уже бабушка начнет это кричать, что заберите вашего этого самого там и все. Здесь, смотрите, вопрос такой. Я считаю, что есть мир, в котором живут люди. Люди совершенно разные. То есть Господь нас вообще создал очень-очень разными, и никто не сказал, что люди там делятся как-то на людей с аутизмом и людей без аутизма, или вообще людей с заболеваниями и без заболеваний. Мы вообще все очень разные. И даже те люди, которые условно обычные, не имеющие каких-то тяжелых заболеваний, но тоже мы все совершенно разные. И в процессе жизни каждый из нас имеет возможность найти свое место, как-то заниматься тем, что ему ближе, быть среди тех людей, которые ему ближе, которые ему понятнее. И когда рождается ребенок с особенностями, к сожалению, для него вот этот путь адаптации, он значительно сложнее. Потому что он, к сожалению, имеет определенные ограничения, которые мешают ему быть таким, как вот среднестатистический ребенок. И они начинают выделяться. Ребенок на инвалидной коляске, но он не может бегать. Ребенок с синдромом Дауна, он иногда не понимает что-то, что происходит. Ребенок с аутизмом, он тоже по-своему не понимает, и у него поведение может быть таким вычурным, странным. Вот, например, вы упомянули момент, когда ребенок с аутизмом смеется, если кому-то больно. Вы знаете, вот есть у женщин часто бывает, у мужчин реже, но тоже бывает, когда неадекватная реакция какая-то. Ну, там что-то случилось, а женщина там смеется. Или, наоборот, плачет от радости. Ну, мужчин тоже бывает, но реже. Никто же не удивляется там, не считает, что это ненормально. Почему? Потому что человек в ситуации, когда для него стрессовая ситуация, неожиданная, непонятная, он иногда реагирует не очень стандартным образом. Ребенок с аутизмом, к сожалению, вообще имеет такую особенность, что он этот мир воспринимает очень с трудом. Изначально надо понимать, что ребенок с аутизмом, он точно такой же ребенок, как любой другой, и ему нужно все то же самое. Но разница в том, что для него этот мир как-то менее понятен, и часто дети с аутизмом сохраняют интеллект полностью, то есть они все понимают. Ну, как бы интеллект работает так же, как у нас с вами. Будем надеяться, что у нас с вами он работает хорошо. Но, может, у них даже лучше работает, чем у нас. Так бывает. Но в бытовых вещах, вот каких-то ситуативных, он просто плохо ориентируется, он не очень понимает. И реакции поэтому могут быть неадекватные. Он пугается, ребенок заплакал, другой. А этот ребенок просто испугался, и у него идет смех как. Бывает, знаете как, бывает маленький ребенок, двухлетний, обычный. Рядом заплакал младенец, или не младенец, а такой же ребенок. Угу. Он может его ударить. Казалось бы, странная реакция, потому что другой ребенок плачет. Но для ребенка двух лет или полутора лет другой плачущий ребенок – это источник раздражения, источник тревоги. Угу. И он как-то как может на это реагирует. У детей с аутизмом часто бывают реакции, просто свойственные обычному развитию, но более младшего возраста. Главная идея вот в чем заключается. Мир не делится на людей с аутизмом и без аутизма. Родители детей с аутизмом всегда должны помнить о том, что их дети такие же точно и имеют те же самые права. И надо помнить об этом. И если удается объяснить это другим родителям, прекрасно. Не удается, надо, к сожалению, находить в себе силы, чтобы не вступать в какую-то драку, там, противодействие, а пытаться потихонечку объяснять. Не удается в этой среде. Ну, пойдите на другую площадку игровую. И самое главное, мы должны отношение нашего общества менять так, чтобы люди относились к таким детям хорошо. Я понимаю, что я долго говорю, но я один пример еще все-таки приведу, реальный пример. Вот смотрите, много лет назад, ну, я 30 лет занимаюсь этой темой, вот моему сыну 32 года, старшему, у меня четверо детей, и... Соответственно, центру нашему 30 лет. Вот где-то лет 15 назад я был, по-моему, в Финляндии, и там была такая интересная встреча с родителями детей с аутизмом, которые много-много лет уже, у них взрослые дети, и вот они рассказывали о том, как у них в обществе менялось отношение к детям. Вот очень интересно. И родители говорили, вы знаете, у нас сначала было так, что вот на площадке игровой бежит ребенок с аутизмом, толкает кого-то, он падает, плачет, подбегает мама этого упавшего ребенка, поднимает его, кричит там на нашего ребенка с аутизмом и уводит его. Это была первая реакция. А своему ребенку говорит, не подходи к этому мальчику, он больной, вообще держись от него подальше. Это было, говорят, лет 15 назад. Потом что-то немножко поменялось. И в такой же ситуации, когда ребенок с аутизмом там, случайно толкает ребенка, он падает, плачет, подбегает мама этого обычного ребенка и своему ребенку уже не говорит, что этот ребенок больной, не подходи к нему. Но она ему говорит... Ты знаешь, ну вот он не понимает, что он хотел там, он тебя не понимает, он не нарочно, да, он не понимает, но ты просто это имей в виду и все. А сейчас, они говорят, у нас уже очень часто бывает такая ситуация, когда, ну вот так же бежит ребенок с аутизмом, толкает обычно, он падает, плачет, подбегает мама здорового ребенка, нашему ребенку говорит, не волнуйся, все хорошо. Своему ребенку говорит, ты не плачь, этот мальчик хороший, он не хотел тебя обидеть, просто он не умеет с тобой общаться. Ты слезки вытри и пойди с ним поиграй, научи его с тобой общаться. Вот это прям мечта. На самом деле, мне кажется, к этому следует стремиться.
Что способствовало этой перемене?
Вы знаете, я думаю, что здесь два... Вот я просто как сказать, ну я 30 лет занимаюсь этой темой и, наверное, 25 лет активно изучаю все, что за рубежом, что у нас в России. В России тоже у нас множество замечательных центров, чудесных организаций. Как правило, тоже либо родительских, либо общественных каких-то. Есть хорошие государственные организации. За рубежом тоже где-то лет 25 я изучаю, что у них. И там срабатывало и срабатывает в тех странах, где неплохо с этим. Не везде, кстати сказать. Тоже у них там много где проблем полно. Но вот там, где неплохо, срабатывало два фактора. Первый фактор – это просветительская работа. Конечно, везде. Во-первых, люди с инвалидностью везде. К ним начинают привыкать. Если в каждом детском садике, в каждой группе есть ребеночек с синдромом Дауна, ребенок на коляске, какая-нибудь девочка, которая не видит, с палочкой, и обычные дети остальные, то обычные дети привыкают просто к тому, что ребенок с особенностями, он рядом. Они начинают понимать, что это он такой же ребенок, как и они сами. Ну да, он что-то может, что-то не может, но он такой же ребенок. И когда потом этот ребенок встречается им на всем жизненном пути, он уже не вызывает удивления какого-то там, возмущения. Оттолкнуть на площадке может и здоровый ребенок, точно так же абсолютно. Это первое. То есть как бы именно просвещение их везде, постоянно, о том, что люди с инвалидностью, там, как правильно вообще к ним относиться, в конце концов, что такие же люди, как все остальные. Вот первый фактор – это просвещение. Второй фактор – это строгие наказания за ущемление прав людей с инвалидностью. И на самом деле сочетание вот этих двух факторов, мне кажется, оно дало этот эффект там, где оно дало его. Да? Потому что, вы знаете, всегда есть люди добрые, чудесные, которые любят ближнего, и в том числе человека с инвалидностью. Их не надо особо уговаривать. Ну, может быть, немножко объяснить, что вот ребенок этот, он не опасен для вашего ребенка на самом деле. У нас там, знаете, вплоть до того, что кто-то там говорил из родителей, что вот синдром Дауна можно заразиться, например. Но это же глупость, понятно, невозможно. Но родители обычных детей просто по незнанию могут защищать своих детей от детей с аутизмом, считая, что они вот прямо опасные. Да нет, они также не более опасны, чем любой обычный ребенок, который там хулиганит или не хулиганит. Ну вот просветительство – это важно, но всегда останутся те люди, к сожалению, которые будут вот крайне негативно относиться к людям с инвалидностью. И для этих людей хорошо помнить о том, что, например, нельзя выгнать из кафе маму с ребенком с аутизмом просто потому, что ребенок, я не знаю, кидает на пол картошку фри или покрикивает время от времени. Нельзя ее выгнать. У нас в стране иногда такое бывает, за рубежом тоже иногда такое бывает. Когда там прям вот там нам, не знаю, не нравится. Вот мы сидим за соседним столиком, нам не нравится, что этот мальчик там, не знаю, покрикивает, например. А куда этой маме пойти? Ей надо накормить ребенка. Она идет в кафе. Ну, что, для нее есть отдельное кафе? Да и с какой стати? Она не хочет идти в отдельное кафе. Она такой же человек, гражданин. Поэтому здесь работает механизм запретов. Люди знают, что если сейчас они как-то проявят себя негативно, или, например, владелец этого кафе ребенка выгонит, ну, его штрафуют, очень серьезно штрафуют. Соответственно, уже и неповадно. Поэтому именно сочетание, да, то есть, с одной стороны, просвещать, а с другой стороны, защищать людей с инвалидностью.
Вы сказали про инклюзивность. Инклюзивность в дошкольном образовании более-менее понятна. А вот инклюзивность в школе, она вызывает много вопросов с точки зрения общего развития, общей успеваемости класса, да, того прогресса учебного, который есть. И часто слышится, что там, где есть программы инклюзии, они негативно сказываются на общем, в том числе образовательном уровне обычных, в кавычках, детей. Как вы относитесь к таким инклюзивным программам?
Ну, смотрите, вопрос этот достаточно ясный. Как ни странно, тут не является чем-то малопонятным. Ну, во-первых, потому что вообще исходит к каким-то основополагающим задачам. Главная задача какая? Каждый ребенок должен иметь право и возможность полноценно развиваться. Ему для развития на разных этапах разные вещи нужны. Когда он маленький, ему нужно там одно. Когда он школьного возраста, он должен иметь возможность учиться в школе. То есть в основе лежит право каждого человека, независимо от особенностей, гражданина Российской Федерации, получить вот образование в том числе и так далее. А далее вот есть вопрос того, как это делать. Инклюзия – вещь абсолютно правильная. Да? Что такое инклюзия? Это включение. То есть ребенок с особенностями обязательно должен быть включен в общество обычных людей, то есть людей, не имеющих каких-то особенностей, и полностью вот все, что ему нужно, там получать. Другое дело, что есть вопрос не только его права, но и вопрос технологии. Потому что можно, пытаясь сделать ему хорошо, к сожалению, сделать ему плохо. И вот здесь вопрос инклюзивного образования, в частности, это как раз именно сюда. Вы совершенно правильно сказали, что в дошкольном возрасте, когда нет задачи получения академических знаний, когда нет задачи учить русский, математику, там, из-за еще что-нибудь, гораздо проще ребенку с особенностями, даже с интеллектуальным отставанием, например, находиться среди всех остальных детей. Почему? Потому что они играют, они общаются, они все себя ведут по-разному. Наши дети с особенностями ведут себя тоже по-разному. Я даже не могу сказать, что они более по-разному себя ведут. Нет, все дети. Самые, кстати, хулиганы отъявленные, я вас уверяю, это дети без особенностей. Дети с особенностями гораздо менее опасны и спокойны. Но вот в дошкольном возрасте лично я практически за тотальную инклюзию, за 100%. Я считаю, что практически любой ребенок может ходить в обычный детский садик. Если он там как-то себя ведет странно, но всегда можно как-то с ним договориться, привыкнуть к нему. Уверяю вас, что маленькие дети обычные иногда гораздо больше опасности могут представлять. Бывают какие-то исключения, когда ребенок, например, очень сильную агрессию проявляет или очень сильную аутоагрессию, например, руки себе кусает, там, нервничает, прокусывает прямо до кости. Ну, в этих случаях, может быть, процесс его адаптации в садике можно растянуть, делать дольше, чтобы он привык. Но все равно в целом, в дошкольном возрасте инклюзия может быть 100%. Когда мы говорим о возрасте школьном, ни о какой 100% инклюзии речи быть не может, потому что дети все очень разные. Даже если посмотреть на обычных детей. Ведь обычные дети тоже не все идут в одну школу. Да? Кто-то идет в физмат-школу, кто-то в спортивную школу, кто-то еще куда-то. Родители, понимая особенности своих детей, стараются подобрать для них ту среду, в которой он будет успешен. И точно так же, что касается детей с особенностями, в школьных среде, там, где есть задача получения академических знаний, ребенок должен находиться в той среде, в которой он будет успешен наибольшим образом. Был такой великий российский психолог, педагог Лев Семенович Выгодский, который придумал такую зону ближайшего развития. Это та зона, где, собственно, ребенок развивается. И каждому ребенку, вот класс для него должен подбираться, исходя из его зоны ближайшего развития. Поэтому, если ребенок с аутизмом, например, абсолютно сохранным интеллектом, по своему уровню возможностей может находиться в обычном классе и учиться с обычными детьми, значит так. Существует федеральный государственный образовательный стандарт, и стандарт 8.1.8.2 подразумевает, что он учится, ребенок с аутизмом, в обычном классе. 8.1 вообще по обычной программе, 8.2 тоже по обычной программе, но удлиненной. Она вместо 4 лет 5 лет длится. И при этом рядом с ним может находиться тьютор. Это специальный педагог, который помогает ему включаться. А может и не находиться, если ребенок сам справляется. И вот в этом случае это вот прямо инклюзия абсолютная. Если же ребенок имеет более тяжелую форму аутизма, или в поведении, или в первую очередь именно в интеллектуальной функции, то для него могут существовать стандарт 8.3 или 8.4. Это для детей с слегка сниженным интеллектом, условно говоря, я так стараюсь простым языком говорить, или с более выраженным нарушением интеллектуальной сферы. И тогда для него есть специальные тоже образовательные стандарты, и в этом случае он будет эффективно развиваться в среде детей, имеющих вот такой уровень возможностей. Если же ребенок имеет интеллектуальное нарушение, серьезное, а его поместить в обычный первый класс, он, это, знаете, все равно, что обычного первоклассника, обычного, без особенностей, посадить в какой-нибудь шестой класс обычных детей. Он будет себя чувствовать дурачком, потому что он не будет успешен. Все остальные к нему будут так тоже относиться, что типа, ну вот, что это он не может. Поэтому, если мы сажаем ребенка в класс, в котором он не может быть успешен, мы ему хуже делаем и всему классу хуже делаем, потому что разваливается вся система. Поэтому в школьном возрасте 100% инклюзии ни в коем случае быть не может, а инклюзия в образовании должна реализовываться таким образом, что ребенок ходит учиться в тот класс, где наилучшим образом развиваются его способности и возможности, а социальную инклюзию, вот это очень важно, он должен добирать в том, что называется внеурочная деятельность. То есть кружки, секции, студии, дополнительное образование. Наш «Солнечный мир» уже много-много лет, наверное, лет 20 обучает специалистов тому в культуре. Вот кто кружки, секции, студии ведет. Спортивных секций, чтобы они наших детей с аутизмом принимали в обычные секции. Ребенок с аутизмом обязательно должен находиться среди обычных детей во всех возрастах. Но в младшем возрасте это возможно просто в детском саду, а в школьном это учиться он должен в том классе, где его уровень возможностей соответствует, а добирать социальное взаимодействие с обычными детьми, если он учится в коррекционном классе, например, он может в кружках, секциях, студиях. Важно, чтобы его туда брали. А для этого надо обучать специалистов.
Вы сказали, что ваш старший сын, у него была достаточно тяжелая форма аутизма в детстве. При этом он закончил университет, насколько я понимаю, занимается программированием, достаточно успешный человек по-своему. В чем секрет?
Секрета никакого нет. На самом деле, смотрите, во-первых, по международным данным, во-первых, сейчас людей с аутизмом невероятно много. Прям в Америке каждый 54-й ребенок уже. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый 160-й. Это очень много. В Европе, говорят, каждый 100-й. Таких детей очень много, но они разные очень. От самых легких до самых сложных. И порядка 60%, вот эти данные по разным странам разнятся, всех детей с аутизмом могут быть выведены в самостоятельное состояние. Это значит, что они будут либо совсем обычными, никаких вообще даже и знать не будут, что у них когда-то что-то было, либо будут такие немножко там странненькие, условно говоря, но мы все странненькие в той или иной степени, ну, будут самостоятельны, будут жить там, быть, я не знаю, учеными, художниками, да любыми профессиями практически. И мой сын в данном случае не исключение. Кстати, вот вы упомянули «Правмир». На самом деле он не так давно согласился дать интервью. И на телеканале «Правмир» есть как раз сюжет, где вот он рассказывает там о себе. Это очень редкое дело, он обычно не соглашается. Но тут вот что-то 31 год ему был, полгода назад, он согласился. Можно посмотреть, если кому-то интересно. Вообще, если детей с аутизмом... Вот здесь такая вещь, которую всем важно помнить, особенно родителям, бабушкам и дедушкам, да? Аутизм, к сожалению, не лечится, потому что никто толком даже не может понять, что это такое. Вот наука бьется по всему миру, куча исследований проводится, но каких-то однозначных данных, что аутизм – это именно вот это, таких данных нет. Мы, например, придерживаемся такой теории, что аутизм – это такой аутоподобный тип адаптации. То есть причины могут быть самые разные. Органическое поражение ЦНС, генетическое заболевание, сенсорные аномалии, разные особенности. Иногда бывает, что ребенок вообще абсолютно здоров, но при этом вот бегает, кричит, ни с кем не разговаривает. Здоров имеется в виду, если его проверять какими-то возможными медицинскими средствами. Так вот, и их всех, вот этих разных детей, объединяет то, что у ребенка нарушается естественный процесс взаимодействия с внешним миром, и как следствие нарушается социальное взаимодействие. То есть вместо того, чтобы активно этот мир исследовать, такой ребенок начинает от него загораживаться, защищаться. Это не от хорошей жизни происходит. И формируется такой аутоподобный тип адаптации. Вот у нас много там и статей есть на этот счет, там в Стэнфордском университете, в России много выходил. На эту тему можно почитать. И такой ребенок, в чем его особенность? Он просто не может сам вот этот мир постичь. И в этом смысле вся реабилитация заключается в том, чтобы научить ребенка с аутизмом всему тому, чему обычный ребенок научится сам. Мы исходим из того, что наш ребенок, он точно такой же. Ну вот у него аутизм, но он же ребенок в первую очередь. Значит, мы должны просто помочь ему вот все необходимые знания получить. И разные коррекционные методы, собранные в единую программу, они такой эффект дают. И поэтому, если рано выявлять таких детей, рано начинать вот коррекционную работу с ними, то, в общем, методов очень много, самых разных в мире используется. У нас в центре там больше 40 разных методов. И такой ребенок потихонечку развивается. Обязательно надо, чтобы он находился среди обычных детей. Обязательно, даже если ну, вот в садик не берут. Сейчас, кстати, легче берут, но если вдруг не берут, да, ну, значит, на игровые площадки ходить куда-то, чтобы он общался. И в сочетании с коррекционными занятиями ребенок развивается потихонечку, и многие адаптируются.
Я задавал вопрос, имею в виду роль родителей. Потому что вы сказали, 60% могут.
Да. Это средние данные. Кстати, те, которые не могут, эти вот два слова скажу, это важно. Угу. А есть 40%, которые останутся
вне зависимости от рождения. Вне зависимости от усилий родителей и врачей.
К сожалению, есть дети с очень тяжелыми формами аутизма, которые часто сопровождают либо генетическое заболевание какое-то, либо последствия органического поражения центральной нервной системы. Это еще есть такое понятие, как дети с ТМНР, тяжелыми множественными нарушениями развития. Они могут быть вообще лежачие, неподвижные. Там они разные бывают, да, но плюс еще и с аутизмом. Однако же мы должны всегда помнить о том, что даже если ребенок тяжелый и, к сожалению, не может жить совсем самостоятельно, если с раннего детства начинает с ним заниматься, он будет в большей степени способен жить в обществе при некоторой помощи, которую надо организовывать. И поэтому вообще все усилия, которые вот наш «Солнечный мир», наш центр и многие другие организации, конечно, прикладывают за вот эти последние 30 лет. С одной стороны, мы создаем систему помощи и развития для этих детей, а с другой стороны, на уровне государства мы пытаемся создавать возможности максимальной адаптации. И я совершенно искренне благодарен и президенту нашей страны, и правительству за то, какие изменения в отношении к людям с инвалидностью я вижу за последние лет 10, наверное.
Я хотел понять, что вы создаете возможности. Вы говорите о том, что эти возможности существуют в принципе. Но ведь зависит от того, как ими воспользуются этими возможностями родители. Вот на вашем примере и примере, может быть, кого-то, кого вы знаете, кто не так использовал возможности. Насколько разная судьба у детей?
Судьбы самые разные, но я считаю, что, знаете как, вот не верить в победу – это не победить. Надо понимать, что если такой ребенок, вот Господь как-то дал, это вызов, конечно, и понятно, что никто из нас не выбирает, но как бы так Господь решает. Просто я видел множество примеров за эти 30 лет, когда родители не ломались, находили в себе силы, сохраняли семьи, потому что иногда и семьи рассыпаются из-за этого. Но не всегда, сейчас в последнее время реже, кстати. Вот как-то укрепляли друг друга, не пытались винить друг друга, не пытались винить себя самих. Вот, кстати, тоже это очень такая опасная вещь, когда родители пытаются думать, вот что я сделал не так. Вот женщина думает, может, я там в беременность что-то не то делала. Вы знаете, на всю волю Божью. Никто не знает, почему это произошло. Но нет точной информации, вот почему аутизм возникает. Бессмысленно себя корить, бессмысленно обвинять кого-то. Надо объединять усилия родителей, бабушек и дедушек. И стараться создать для ребенка максимальные условия для развития. Для этого можно обращаться к специалистам. Наш центр, на самом деле, наш «Солнечный мир», конечно, мы не резиновые. Понятно, что к нам едут со всей страны и со всего мира едут. Но мы не резиновые, поэтому мы совершенно не зовем к себе, а мы попытаемся помочь родителям в тех местах, где они находятся. Например, у нас на сайте, вот можно набрать наш «Солнечный мир», есть там такая вкладочка «НСМ онлайн». Висит что-то порядка 50 бесплатных вебинаров по самым разным темам. Как развивать речь, речь, как реагировать. Если ребенок убегает, что делать. Ну, то есть много-много всего. Это все объясняется очень доступно. Есть YouTube-канал Центра «Наш солнечный мир». Там тоже с нашего сайта тоже совершенно бесплатно. Огромное количество самых разных лекций. Как заниматься, как развивать. Там, ну, вот все, что угодно. Наш центр разработал систему онлайн-сопровождения таких детей. То есть мы всю нашу комплексную программу, огромную, упаковали в онлайн-формат. Она включала в себя и занятия с детьми, и индивидуальные, и групповые, ежедневные занятия с родителями. И в результате возникла программа, которой было проведено более 6500 бесплатных занятий в городе Москве при поддержке Департамента соцзащиты города Москвы. Наша научная лаборатория, мы работаем вместе с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Академии наук, они замерили эффективность этих занятий, там до 84% оказалось по развитию коммуникативных наук и так далее. И вот эта технология, которую мы отработали, она теперь у нас тоже есть. И мы, во-первых, и в Москве занимаемся, в том числе онлайн, и сейчас начали работать с труднодоступными районами страны. И вот этот опыт показал, что это эффективно, и это очень здорово, и это дает шанс вот этим детям, живущим в самых удаленных районах России. И мы очень рады, что наш «Солнечный мир» сейчас эту технологию разработал, и мы везде ее, конечно, стараемся транслировать.
Спасибо огромное за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.